ты спаситель мой. Ты долго меня искал, когда я жила в грехе, терпеливо ждал. Ты нежно ко мне взывал, ты в сердце мое стучал, и чтоб за тобой пошла, ты руку свою мне дал. Чтобы тебя, Иисус, в небе потом обнять, руку твою, мой друг, крепче должна держать. Большего счастья мне нечего и желать, только бы за руку крепче тебя держать. Иисус, много лет назад ты знал, что к тебе приду. Тогда ты молил Отца за меня в саду. Терпел за меня ты боль, пошел за меня на крест, чтоб вместе могли с тобой друг другу в глаза смотреть. Чтобы тебя, Иисус, в небе потом обнять, руку твою, крепче должна держать. Большего счастья мне нечего желать, только бы за руку крепче тебя держать. Я сердцем своим ловлю, я жажду тебе сказать, как тебя люблю. И чтобы любовь свою с годами не растерять, все крепче должна, мой друг, я руку твою держать. Чтобы тебя, Иисус, в небе потом обнять, руку твою, мой друг, крепче должна держать. Большего счастья. руку твою, мой друг, крепче должна держать.
Аминь.
Я хотел бы с вами говорить о практической стороне христианства. Конечно, мы должны проповедовать и словом, но больше всего делом, жизнью своей. Есть красивое выражение: если мы хотим проповедовать людям, то иногда нужно употреблять и слова. И еще одно выражение: когда служитель сходит с кафедры, когда он закончил проповедь, его проповедь только начинается. Когда вы закончили нечто говорить вашим соседям, родным и близким о Боге, и вот вы закончили вашу проповедь, то ваша проповедь только начинается. Теперь в своей жизни нужно прокомментировать все то, что сказали. Поэтому самый лучший комментарий на Библию какой? Жизнь христианина. Вы не можете понять, о чем Библия, о чем здесь сказано. Вы посмотрите на мою жизнь. Хорошо было бы, чтобы мы могли так людям сказать. И люди на самом деле смогли в нас увидеть Христа. Я благодарю за теплые слова Владимира Васильевича, которые он сказал. И он сказал, что нам многое нужно возрождать, может быть. И возрождение истинного благочестия, Елена Вайт пишет, это величайшая и наиболее насущная наша потребность. Возрождение истинного благочестия. Поэтому текст, который хочу прочитать с вами, записан Римлянам, 15 глава, 7 стих. Римлянам 15:7. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». После того, как вы нас приняли здесь, я не знаю, нужно ли об этом еще проповедовать. Но я готовился чуть раньше, поэтому я не знал, как вы примете нас. На всякий случай. Надо бы на эту тему тоже говорить. Вообще в нашей жизни все строится на взаимоотношениях. И фактически все проблемы нашей жизни – это проблемы взаимоотношений. На уроке субботней школы мы уже достаточно об этом говорили. Иисус Христос говорит, часто говорил, принимайте. Помните, Он говорит, кто примет малое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. Мы все нуждаемся в принятии. Я, как пастор, как отец, как муж, хочу быть принятым со стороны своих детей. Я хочу быть принятой своей супругой, вот такой, какой я есть. Я хочу, чтобы родители меня принимали, вот таким, какой я есть. Я хочу, как пастор, чтобы члены церкви меня приняли таким, какой я есть. Мы все несовершенны. А престарелые родители, они нуждаются в принятии? Конечно. Они хотят, чтобы дети их приняли такими, какие они есть. Да, были когда-то сильные, здоровые, заботились. Приходит время, уже о них нужно заботиться. И некоторые говорят, да к чему уж так и жить-то, я бременем уже являюсь. Они нуждаются в том, чтобы мы принимали их. А члены церкви, когда пасторы меняются, хотят быть принятыми со стороны пастора. Вот новый пастор приехал, может быть, он теперь... Всегда есть проблема в принятии. Дети – это особая категория, которая нуждается в принятии. Почему многие дети, вырастая, вливаются в всевозможные дурные сообщества, начинают пить, курить, употреблять наркотики? Можете дать ответ? Почему дети очень легко начинают вливаться в дурные сообщества? Потому что там их принимают такими, какие они есть. А в другом месте они не смогли найти принятие. Их не приняли просто в другом месте. Может быть, в хорошей семье дети росли, но они не были приняты. Один молодой человек о себе рассказывал так. Я жил в деревне, в хорошей, благополучной семье, хорошее воспитание получил, закончил школу, переехал в город, поступил в институт. И вот там я почувствовал себя белой вороной. Есть группа людей, которые наркотиками увлекаются, другая там покуривают, другие выпивают. Есть группа двоечников, они тоже общий язык находят. И я учился на пятерке. Отличная успеваемость была. Я не был принят никем. Я остался одиноким. И что-то мне захотелось изменить. Я попытался не делать уроки. Или сделать вид, что я их не сделал. Плохо отвечать. У меня сразу друзья появились. Те, которые тоже на двоечке учатся. А потом я хотел примкнуть к определенной группе, но мне пришлось закурить. Я сразу стал свой. А потом я стал пить. Отец узнал о моих успехах, в кавычках, и говорит: а зачем я деньги плачу, если ты себя так ведешь? И он меня не принял таким, каким я был. Мне пришлось самому зарабатывать. Говорит, я покупал сигареты оптом, продавал в розницу. И вот однажды, торгуя около ресторана сигаретами, говорит, я встретил одного человека, это был мой школьный учитель. Он подошел ко мне с деревни, он приехал в город, подошел ко мне, узнал, обнял, и никаких слов упрека, никаких замечаний, он просто обнял меня и сказал: дорогой, у тебя совсем другое будущее, не такое, как у тех ребят, с которыми ты общаешься, подумай серьезно об этом. Говорит, не так важно, что он мне сказал, а вот как он ко мне подошел, вот как он меня обнял. И я сразу вспомнил все, что у меня было связано с ним. Другими словами, он принял меня таким, каким я был у этого недалеко от ресторана с сигаретами в руках. И мне стыдно стало за себя. Он не говорил мне проповеди, но я стал учиться на пять, я потерял многих друзей. Но в доме меня отец по-другому стал относиться, и в моем сердце мир был. Принимайте друг друга, как и Христос принял вас. В обществе, где мы с вами живем, этот принцип все менее и менее себя проявляет. Люди становятся все более отчужденными. Если в частном секторе люди живут, у них большие ворота, глухой забор, человек подъезжает, кнопку, не выходя из машины, нажал кнопку, ворота открылись, он заехал, и ворота закрылись. По соседству, кто живет, ну, я не знаю, на лестничных площадках, вот мне приходилось как-то в частном секторе всегда жить. Наверное, в подъездах та же самая ситуация. Сейчас другая ситуация. В подъездах знают друг друга. Не въедешь на машине в квартиру, приходится в лифте общаться. В этом есть преимущество. Но вот это отчуждение все-таки присутствует. В основе человеческих отношений присутствует взаимный страх, взаимное недоверие иногда выливается в ненависть, проявляет себя в насилии. Поэтому говорят, что зло – это твой ближний. Часто. Многие люди в мире говорят: зло – это твой ближний, он мешает тебе жить. И это проникает в семейные отношения. Почему ты несчастна? Муж такой. А почему ты несчастен? Жена, которую ты дал мне. Она сорвала плод, и я ел. Это проникает во взаимоотношения между родителями и детьми. Отчуждение. Это может в церковь проникать. Христос говорит: по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Любовь, она должна присутствовать в жизни каждого из нас. Она должна быть основой наших отношений. Должна остаться основой в наших взаимоотношениях, если мы хотим быть христианами. И апостол Павел говорит, если я говорю, послание к Коринфянам, 13 глава, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, я медь звенящая и кимвал звучащий. Еще один пример, это как-то по радио я услышал. Интервью у женщины брали, и она сказала интересные слова. 60 лет я была в браке. Я была идеальной женой. Но я несчастна. Потому что все эти годы я никогда не любила своего мужа. Но я была идеальной женой. Я делала все, что должна была делать. И со стороны у нас была идеальная семья. Может ли быть такое? Все есть, кроме любви. Вот любви нет. Мы можем все обряды выполнять. Мы можем все правила соблюдать. Формальную религию иметь. По правде законной, как фарисеи, мы можем быть непорочны. Только счастья не будет. Радости не будет. Иисус Христос поэтому сказал: «Заповедь новую даю вам». Иоанна, Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы. Да любите друг друга». Первый стих вы помните, слова апостола Павла? «Принимайте друг друга, как и Христос принял нас». А Христос говорит: «Заповедь новую даю вам, любите друг друга, как я возлюбил вас». То же самое, та же самая заповедь, только Христос говорит: «Любите», а апостол Павел говорит: «Принимайте». Поэтому мы можем делать вывод, что принимать – это значит любить, а любить – это значит принимать. Из истории христианской церкви мы знаем, что иногда нет более непримиримых людей, нет большей нетерпимости в человеческих отношениях, как со стороны тех людей, которые уверены в себе, что они правоверные. И неверных они просто не готовы с ними общаться и принимать. Вы помните Савла, гонителя церкви? Он уверен в себе был, что он правоверный, а христиан надо уничтожать. Вспомните средневековые гонения на христиан. Сколько было уничтожено? Миллионы христиан были уничтожены. Знать истину и жить по истине – это разные вещи. Поэтому, как бы ни были мы убеждены в том, что знаем истину, прежде всего мы должны проявлять любовь друг к другу. Прежде всего мы должны научиться принимать друг друга такими, какие мы есть. Апостолу Павлу приходилось решать многие проблемы в церкви. И в Римлянам послании он пишет об этих проблемах. Это домашнее задание будет, вы можете 14 и 15 главы прочитать, это контекст. Но какие были проблемы? Что апостол Павел пишет им: принимайте друг друга. Ну, давайте, 14 глава, 1 стих. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. О чем речь идет? Ну, вот кто-то вегетарианцем был, кто-то мясо употреблял, и кто-то считал, сильные вере считали, что вот нужно так поступать, а слабые вере считали иначе. Ну, конечно, каждый себя-то сильным считал в вере, другого слабым. Но они не принимали друг друга. Вот в чем проблема. Еще что было. Иной отличает день от дня, 5 стих, а другой о всяком дне судит равно. Одни праздники праздновали ветхозаветние, другие говорят, в Новом Завете уже не нужны эти праздники, не праздновали. И на этой почве проблемы в церкви возникали. И апостолу Павлу приходилось решать эти проблемы. А еще какие проблемы были? Иудеи обрезаны, а язычники не обрезаны. Вот как обрезанному общаться с необрезанным, как принимать? Это сегодня у нас, может, нет таких проблем. А в первом веке это была серьезнейшая проблема. Апостолу Павлу приходилось улаживать отношения между людьми, которые считали себя сильными в вере. Чтобы разрешить все проблемы и конфликты, он пишет: принимайте друг друга. Немощного в вере принимайте без споров. То есть, по спорным вопросам вашей церкви не произносите суждений или осуждений. Принимайте человека, который имеет немножко другой взгляд. Принимайте, потому что Христос принял его. 17 стих 14 главы апостол Павел пишет: «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе». Царство Божие не пища и питье, а правильные отношения с окружающими людьми. праведность, радость и мир. Это результат правильных отношений. Вы помните, что Христос эти же слова фарисеям говорил? Матфея 23 глава, 23 стих. «Горе вам, фарисеи, что вы даете десятину смяты, аниса, тмина, а оставили важнейшее в законе». Что? Правильные отношения, суд, милость и веру. К сожалению, история повторяется. В христианской церкви очень часто второстепенные вопросы оказывались на первом месте, а главное уходило на второй план. Даже есть такое выражение, а большое колесо, оно не замечает многие ямки, а маленькое колесико в каждую ямку проваливается. Вот так с христианином. Если он понимает истину и принял истину, он не замечает многих проблем. Любовь покрывает множество грехов. А если человек поверхностно принял христианство, он в каждую ямку будет проваливаться. Для него проблема за проблемой будет, и будет выводить его из равновесия. Подобно фарисеям, мы тоже можем процеживать комара, а верблюда проглатывать. Мы можем ухватываться за второстепенные вопросы христианской жизни и навсегда оставить в стороне важнейшие вопросы Царства Божия. Из-за расхождений во мнениях люди делают жизнь других тяжелой. Поэтому апостол Павел говорит, что причина этого в том, что мы пытаемся себе угождать. Римлянам 15 глава 1 стих. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. 2 стих. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Другими словами, вывод апостола Павла. Он отличается от вывода современных людей. Современный человек говорит, зло – это твой ближний, в семье, на работе. Вот если бы не он, все было бы хорошо. Может быть, даже у кого-то в церкви. Вот если бы его не было, ну все, нормально. А апостол Павел говорит, нет, зло – это не твой ближний, это не мой ближний. Зло – это не другой человек вообще. Зло – это мое собственное «я». Это мое безошибочное мнение. Я понимаю все правильно, а ты не согласен со мной, поэтому ты понимаешь все неправильно. Я лучше знаю, я лучше понимаю, я больше делаю. Вот в чем зло. Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди. Вот в чем корень зла. Вот что мешает нам принимать друг друга и жить счастливо в семье, в обществе, в церкви, может быть, для некоторых. Это я делаю жизнь людей кислой, печальной и горькой. Это я лишаю себя, а иногда других, радости, мира и праведности. Поэтому апостол Павел говорит, каждый из нас должен угождать ближнему, не себе. В этом суть христианства. Ибо Христос так поступал. Принимайте друг друга, как Христос принял вас. Христос не себе угождал. Апостол Павел просит, не заявляйте о своих правах, не высказывайте своих мнений и суждений, если они мешают вам жить в мире и любви, в смирении. Почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Конечно, мы о себе должны заботиться, но мы не должны заботиться только о себе. Мы же должны жить так, как жил Христос. Интересы другого человека мы должны обязательно брать во внимание. Принимайте, апостол Павел говорит, принимайте друг друга так, как Христос принял вас. Так, как Христос принял вас в славу Божию. А скажите, как Христос принял нас? Давайте сначала об апостоле Павле. Ведь апостол Павел пишет эти слова, он говорит, принимайте друг друга, как Христос принял нас. Апостол Павел мог вспомнить, как Христос его принял? Что сделал апостол Павел, чтобы быть принятым? Помните, он шел против, он шел убивать христиан, он враждовал против Христа, врывался в дамы, влачил мужчин, женщин и детей, христиан. А Христос явился ему на пути и говорит, с любовью. Саул, Саул, трудно тебе, но тяжело так жить. И принял его таким, каким он был. И апостол, вернее, Саул не мог забыть этого дня, этого момента. Как можно так ко мне относиться? И Христос говорит: мало того, что я тебя принимаю, а я тебя апостолом хочу сделать, моим служителем. Ты согласен? Апостол Павел без сомнения соглашается. Принимайте так, как Христос. А давайте вспомним, как Христос принимал Иуду на вечере. На вечере, помните? Он хлеб дал Иуде. А на Востоке, когда человек, хозяин, дает хлеб гостям, о чем это говорит? О большом расположении, об уважении, особом. Когда хлеб разламывают, когда хлеб вместе едят. Это принятие. А помните в саду Гефсиманском, когда Иуда уже привел с собой вооруженную толпу, Иисус Христос что сказал Иуде? Друг, друг, для чего ты пришел? Вы бы своего предателя назвали другом. Ну, в хорошем смысле этого слова. А как Христос принял Петра, подумайте. Петр трижды клялся и божился, что не знает сего человека. Вы помните, ему говорят: речь твоя обличает тебя. Он стал кляться, божиться. Я думаю, по-русски, если сказать, он стал материться. Ну, потому что речь твоя обличает. Вот ты говоришь не так, как все. Но он изменил свою речь. Так что служанки эти люди, нет, 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 оставили в покое Петра. Ты, конечно же, не христианин. Он изменил свою речь. Трижды отрекся. Даже петух и тот не выдержал. Он не имел дара речи, но он закричал, завопил и говорит: Петр, что ты делаешь? После воскресения Иисус Христос говорит: я хочу встретиться со всеми. Женщинам говорит: идите, скажите апостолам, хочу встретиться с ними. И особенно скажите об этом Петру. Вы бы приняли так своего предателя, того, кто от вас отрекся, того, который сказал всенародно, что вас знать не знает, никогда в жизни не видел. Принимайте так, как Христос принял. Давайте вспомним. Христос принимал с такой же теплотой, вниманием и любовью доктора богословия Никодима, и с такой же любовью он принимал женщину, взятую в прелюбодеянии. Никакой разницы. Закхея, богатого человека, и разбойника на кресте принял Иисус Христос. И я не вижу никакой разницы. Христос просто принимал всех такими, какие они были. И они становились, многие из них становились другими. Мы нуждаемся, самая большая нужда наша в возрождении истинного благочестия. Христос сегодня принимает каждого из нас такими, какие мы есть. Он не делает никакой разницы между нами. Пастор я, рядовой член церкви. Никакой разницы. Пожилой или молодой, с образованием или без образования, в третьем поколении адвентист или вчера только пришел в церковь. Никакой разницы Христос не делает. Он принимает всех, как своих детей. Конечно, фарисеи за это обвиняли Христа. Помните, в Евангелии от Луки, в 15 главе, 1 стих, обвиняли Христа за то, что Он принимает грешников и с мытарями ест за одним столом. А в ответ Иисус Христос рассказал три притчи. Помните? Притчу о потерянной овце, о потерянной драхме и о блудном сыне. Подумайте, как отец принимал своего блудного сына. А кого из них, кто из них более блудным был, трудно понять. Кто был дальше? Тот, кто ушел в географическом плане от отца, или тот, кто остался в доме отца? Кто дальше был от отца? И кого труднее было принять? Но отец принимал и одного, и другого. У него проблема была и с одним, и с другим. А теперь апостол Павел обращается к нам и говорит: принимайте и вы друг друга, так как Христос принял вас в славу Божию. А давайте мы вспомним, как нас Христос принял. Вспомните день вашего крещения. Или день не крещения, а когда впервые вы услышали призыв Иисуса Христа. Вы в тот момент что-то сделали для того, чтобы Христос принял? Чем-то заслужили это принятие? А сегодня мы заслужили это принятие? Вообще, легко ли принимать? Христу легко было принять нас? Скажите, цену принятия, какова она? Голгофа. Это цена принятия. Чтобы нас принять, Христу нужно было взойти на Голгофу через Гефсиманию до кровавого пота. А другого пути не было для того, чтобы нас принять. А нам легко принимать друг друга уже с устоявшимися характерами, уже взрослых, все знающих. Мы выросли в разных, может быть, семьях, в разных культурах. Легко ли? Нелегко. Может быть, и нам нужна Голгофа, но это цена принятия. Однако Иисус Христос говорит: если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Неверующие люди, они любят любящих и не могут принять тех, кто их не принимает. А если приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Да ничего особенного. Не так же ли поступают язычники? Только понимая, только сознавая, что Бог сделал для меня, как Бог принял меня, я могу понять, что я могу сделать для других. Только понимая, что Бог сделал для меня, я могу понять и осознать мою ответственность перед другими. Я могу понять, в чем заключается моя миссионерская работа, в чем заключается служение проповеди, только понимая, что Христос сделал для меня. Я смогу понять, что я смогу сделать для моих братьев и сестер в церкви, что я могу сделать для моей церкви, а может быть, для тех, кто в других церквах находится, или для тех, кто вообще еще в мире. Только понимая, что Христос сделал для меня, я могу понять, что я могу сделать для других. Поэтому апостол Павел пишет: принимайте друг друга, как Христос принял вас. Когда встречаетесь с человеком, не думайте о его достоинстве или недостатках. Не осуждайте, не льстите, не поступайте с лицеприятием. Принимайте человека таким, какой он есть. И принимайте всех одинаково, так, как Христос принял. Помните слова Иисуса Христа, которые Он скажет тем, которые по правую сторону и по левую сторону. Записано в Евангелии от Матфея в 25 главе. Давайте прочитаем. 25 глава Евангелия от Матфея с 34 стиха. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И скажет царь те им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне». Принимаем мы или не принимаем? Как принимаем друг друга и окружающих людей? В этом и наше христианство. Это наше отношение к Иисусу Христу. За каждой личностью, какая бы она ни была в этом мире, стоит Иисус Христос. И давайте в следующий раз, когда мы посмотрим на человека, постараемся увидеть в нем Христа, увидеть в нем образ Божий. Да, грехом этот образ уже искажен оказался, но все равно благодатью Божией он может быть восстановлен, и благодать Божия через нашу жизнь должна быть проявлена. Это и есть самая лучшая евангельская программа. Это и есть самый лучший метод миссионерского служения. И начаться, где он должен, этот метод? В нашем сердце. Возрождение истинного благочестия. Прежде всего, я должен осознать, что Христос меня принял. Я должен удалить все преграды между мной и Богом. А далее, наверное, семья – это то место, где мы должны научиться принимать друг друга. Легко принимать друг друга в церкви. Мы видимся один раз в неделю, может быть, два раза. Я как-то прочитал недавно историю. Две подруги, неразлучные, вместе учились, переехали также в город, в институт, вместе поступили, и им дали одну комнату в общежитии. И год они жили в этой комнате вроде бы счастливо и хорошо. А потом проблема, потом вторая проблема. Оказывается, легко дружить, когда вы на расстоянии. А вот в одной комнате, на одной кухне сложно. И, к сожалению, там написано, уже год, как они не разговаривают друг с другом. Живут в одной комнате, учатся в одном институте. Неразлучные подруги не разговаривают друг с другом. Такое может быть, к сожалению. Поэтому как важно нам осознать, что мы нуждаемся в изменении преобразования. Второе, что в наши домашние должны почувствовать, труднее всего проповедовать своим домашним, особенно если они неверующие. Дети, мужья, жены неверующие. Вот как проповедовать? С чего начать? С субботы, с пищи, но они прекрасно это знают. А с чего начать? Апостол Петр хороший совет дает. Женам, правда, он дает совет. Я думаю, и мужьям может это относиться. Дабы ваши мужья... Живите так, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы, нарядность в одежде, но сокровенного сердца человека, нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа. Дабы мужья ваши без слова приобретаемы были. Это в Библии написано. Вот ближним, тем, с кем мы каждый день общаемся, проповедовать нужно, иногда слова употребляя, а больше нужно жизнью проповедовать, чтобы люди могли почувствовать красоту Евангелия. Одна сестра подошла к пастору и говорит: брат, помогите мне, вот мой сын, мы живем в небольшой квартире, он никак не может бросить дурную привычку курить. Я уже и что не делала, как не говорила, и лекцию ему прочитала о вреде курения, и все, а не помогает. Но он курит прямо в квартире. И мне-то очень тяжело дышать, и он себя губит. А пастор говорит: сестричка, а вы не пробовали не проповедовать ему? Как? Ну, он же губит себя, как я могу молчать? А попробуйте. Попробуйте изменить свой подход. Но если он курит в помещении, ну, попросите, ну, вам тяжело, ваше там здоровье слабое, чтобы он выходил на балкон курить. Ну, хорошо, попробую. Пришла домой, сын закурил, а он это делал уже принципиально, уже коса на камень нашло, поэтому... А мама молчит. Он продолжает курить. Она подошла и говорит: сыночек, курить ты будешь или нет, это твое дело. Ну, если бы ты на балкон мог выходить, потому что мне тяжело, мое здоровье слабое, я плохо себя чувствую. Он как-то эту сигарету в руках подержал, говорит: мам, а что с тобой произошло? Эту сигарету начал комкать рукой, смял ее. Она говорит: да, я, сыночек, была не права, что я тебе лекции читала, говорила о вреде курения. Ты взрослый человек, ты уже сам знаешь все. А чего ради это? Чего ради? Это ты поменяла свои убеждения. Она говорит: да я с пастором поговорила со своим. Он мне сказал, что я была не права. интересный у вас пастор, а можно мне с ним встретиться? Я бы хотел с ним поговорить. Этот молодой человек бросил эту сигарету, больше никогда в руки сигарету не взял, а со временем он пришел в церковь и стал членом церкви. Принимайте друг друга, как Христос принял нас. В свидетельствах, том 9, страница 189, Елена Вайт пишет: «Если бы мы смирили себя пред Богом, были бы добры, учтивы, нежны, проявляли сочувствие друг к другу, то там, где сегодня обращается и принимает истину один человек, обращались бы сотни». Если бы... Какой метод евангелизации здесь описан? «Если бы мы смирили себя пред Богом, были добры, учтивы, нежны и проявляли сочувствие друг к другу». Другими словами, если бы вот это благочестие истинное возродилось в нас, то там, где один человек принимает крещение, принимало бы 100, а там, где три человека – 300. Это возможно. Поэтому, заканчивая наше рассуждение, я хочу процитировать слова из известного нам гимна: «Больше, больше любви, больше ласковых слов и горячего ближним участия. Пусть к любви из вас каждый будет готов. В мире столько скорбей и несчастья. Может быть, рядом с вами одинокая мать о погибшем ребенке тоскует. О, вы можете ей на Христа указать. Он один только раны врачует. Может быть, ваш сосед, надрывающий грудь за работы, всю жизнь ждет участия. И ему вы могли бы с любовью шепнуть: Бог – источник покоя и счастья. Где любовь, там и Бог, там и правда, и мир, и прощение. О, когда бы познать эту истину мог каждый ближний мой, без исключения. Принимайте друг друга. Давайте будем помнить, как Христос принял нас, и будем настоящими христианами. Да поможет нам Господь в этом. Аминь. Помолимся. Господи, Отец наш Небесный, в этот субботний день у нас есть много причин для того, чтобы благодарить Тебя, славословить Тебя, поклоняться Тебе как Богу, Творцу и Спасителю, как тому, кто нашел нас в этом мире и принял такими, какие мы есть. Благодарим Тебя, Господи, за то, что мы в одной христианской семье, и мы можем теперь учиться принимать друг друга. Но, Господи, мы несовершенны, и у нас порой не хватает силы. Мы знаем, что мы должны делать, но у нас нет силы так поступать. Поэтому в смирении обращаемся к Тебе и просим: дай нам способности и желание быть подобными Тебе. Даруй нам, Господи, силы принимать людей, окружающих нас, и друг друга принимать так, как Ты принимал, чтобы Твое Царство уже могло воцариться в наших сердцах, в нашей церкви, и чтобы церковь Твоя могла оказать сильное влияние на окружающий мир, который погибает в своем непринятии истины, в непринятии друг друга, в непринятии всего святого, чистого и праведного. Благослови, Господи, наших мужей, наших детей, родителей, наших родственников, соседей и всех, кто вокруг нас, сотрудников по работе, чтобы, Господи, они могли увидеть красоту Евангелия, чтобы они могли полюбить Тебя и приготовиться к пришествию Твоему. Мы верим, что Ты скоро придешь. И помоги жить достойно благовествования нашего, ибо молим во имя Христа. Аминь.
В ту ночь, когда на небе иудеи звезды таинственно небесный свет горел, слепец перевернулся на постели. Ему приснилось вдруг, что он прозрел. Слепец перевернулся на постели. Ему приснилось вдруг, что он прозрел. Когда до пастухов у стада донесся звук небесных голосов, глухой во сне дрожал от звуков града. Ему приснилось, что он слышит вновь, глухой во сне дрожал от звуков града. Ему приснилось, что он слышит вновь в ту ночь, когда в хлеву в объятиях мамы младенец льнул щекой к ее щеке, во сне калека шевелил ногами. Ему приснилось, он бежит к реке, во сне калека шевелил ногами. Ему приснилось, он бежит к реке в ту ночь, когда на только что рожденный Мария нежно наклонила стан, презренный улыбнулся прокаженный. Ему приснилось, что он чистым стал, презренный улыбнулся прокаженный. Ему приснилось, что он чистым стал в ту ночь, когда в убогих яслях лежа небесный царь взирал на звездный след в холодном сне уже на смертном ложе. Больному снилось, что могилы нет в холодном сне уже на смертном ложе. Больному снилось, что могилы нет